представила Самира Казиева. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». В Москве проходит совместная акция экологов из подмосковных Химок и Жуковского. Российский омбудсмен Владимир Лукин признал политическим дело Михаила Ходорковского. Сегодня день борьбы с коррупцией. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в Москве проходит совместная акция экологов из подмосковных Химок и Жуковского. Они намерены передать президенту России Дмитрию Медведеву обращение против планов строительства автомобильных дорог через Химкинский и Цаговский леса. Сейчас в прямом эфире с места события наш корреспондент в Москве Елена Власенко. Елена, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Только что завершилась акция экологов. Напомню, что защитники сразу двух подмосковных лесов Химкинского и Цаговского сегодня собрались в центре Москвы, чтобы передать два обращения президента Дмитрию Медведеву с требованием защитить их леса. Через оба леса чиновники местные и федеральные санкционировали строительство дорог. В случае Химкинского леса это платная Москва-Санкт-Петербург. Главным распоряжением, которое санкционировало строительство дорог, было распоряжение Владимира Путина, премьер-министра России. В случае с Цаговским лесом это подъездная автодорога к подмосковному городу Жуковске. Будет порядка 20 человек и журналисты. Лидер движения защиты Химкинского леса Евгения Чирикова обратила внимание присутствующих на то, что проблема лесов, проблема общая, Москвы, но для всей России, поводом обратиться к президенту Медведеву сейчас служило то, что заказчик проекта в Химкинском лесу, заказчик строительства автодороги Москва-Санкт-Петербург, федеральное государственное предприятие «Дороги России», на 1 000 000 000 рублей на переустройство сетей газоснабжения и вырубку, дополнительную вырубку 20 тысяч деревьев Химкинского леса. Я напомню, что это не первое обращение экологов, защитников Химкинского леса к президенту Медведеву. В конце августа, летом они обращались к нему, и в конце августа президент решил приостановить вырубку Химкинского леса, однако, как заявляют защитники леса, на деле приостановки как таковой не случилось. Просека к моменту, когда он призывал приостановить вырубку, уже была вырублена, и периодически в зоне вырубки появляются геодезисты, рабочие, и экологам приходится каждый раз патрулировать лес и драться с этими людьми, напоминая им о просьбе президента.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире совместной акции экологов из подмосковных Химок и Жуковского передавала наш корреспондент в Москве Елена Власенко. Сегодня газета «Ведомости» сообщила о том, что по данным из источников, анонимных источников из Кремля, трасса Москва-Петербург все-таки будет проложена через Химкинский лес. И сейчас с подробностями наш корреспондент Елена Поляковская. Она в прямом эфире. Елена, здравствуйте. Прошу вас.
Здравствуйте, Андрей. Мы разговаривали с политологом Дмитрием Орешкиным, который считает, что экологов в борьбе за Химкинский лес просто использовали лишь для того, чтобы снять со своего поста мэра Москвы Юрия Лужкова. Вот что сказал Дмитрий Орешкин.
Если верить источникам информации, то интерпретация будет проста. Понятно, что строить дорогу в Питер надо. Понятно, что старая дорога расширения не подлежит просто потому, что там слева и справа сплошной ряд домов и торговых центров. Отсюда, естественно, выбор. Либо сносить жилые постройки, либо тянуть трассу через Химкинский лес. То, что так или иначе строить придется, сомнений не вызывает, потому что если между двумя главными городами страны нет приличной скоростной автомобильной трассы, то это не страна 21 века, а Бангладеш 19 века. Выбирать между лесом и жилыми кварталами разумный человек не станет. конечно, лучше строить через лес, тем более, что трасса там уже прорублена. Так что решение Медведева, если это его решение, вполне рационально. Гораздо интереснее вопрос, зачем потребовалась вся эта буча вокруг Кемпинского леса. Весь мой опыт общения с экологическими движениями 80-х годов и 90-х годов заставляет думать, что экологически активных граждан власть довольно цинично использует для достижения своих собственных интересов. Как в 80-е годы экологическую свистульку использовали для стравливания негативных настроений в обществе, тогда людям предлагали защищать Аральское море или бороться против туннеля под главным Кавказским хребтом, или защищать Байкал, или негодовать по поводу переброски стока сибирских рек и так далее. Так и сейчас, поскольку реальной политической оппозиции нет, как в качестве отдушины используется вот такая вот экологическая риторика.
Это был Дмитрий Орешкин, политолог. С ним в некотором смысле согласна экономист Ирина Ясина, однако она считает, что экологам все-таки удалось добиться результата, и этот результат то, что контроль во время строительства трассы Москва-Санкт-Петербург будет вестись и не дадут застроить трассу магазинами, ресторанами и автозаправками.
Я считаю, что копья стоило ломать. И сейчас, если даже нам не удалось отстоять вот лес целиком, и нужно понимать, что прогресс требует жертв, и дорога действительно нужна, и, вероятно, она нужна именно там. Я в данном случае небольшой специалист. Но мы отстояли как минимум то, что сейчас будет очень внимательный контроль даже со стороны там того же президента за тем, чтобы там кроме дороги ничего не было.
Это была экономист Ирина Ясина, и подробнее разговор с ней продолжится в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» сегодня в вечернем эфире «Радио Свобода». Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была наш корреспондент в Москве Елена Поляковская. Она собирала мнение экспертов по поводу ситуации с вырубкой Химкинского леса. Напомню, что газета «Ведомости» сообщила сегодня со ссылкой на неназванные источники в Кремле о том, что строительство автодороги, скоростной автодороги из Петербурга в Москву все-таки будет продолжено именно по территории Химкинского леса, который, в конце концов, будет, по крайней мере, часть его подвергнется вырубке. Еще раз напомню, что сегодня экологи из подмосковных Химок и Жуковского передали президенту России Дмитрию Медведеву обращение против планов строительства автодорог через Химкинские и Цаговские леса в Подмосковье. И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы». Сейчас 16:15 в Москве. Коротко о других важнейших новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин воздержался от комментариев по поводу приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, оглашение которого начнется 15 декабря. Лукин отметил, что дело бывших совладельцев ЮКОСа имеет серьезный политический аспект. Бывший заместитель прокурора Северного округа Москвы Вячеслав Трофимов приговорен к 13,5 годам лишение свободы в колонии общего режима. Вчера он был признан виновным в получении взяток на сумму более 13 миллионов рублей. В отмечаемый сегодня Международный день борьбы с коррупцией организация Transparency International опубликовала доклад «Барометр коррупции в мире в 2010 году». По данным Transparency International, которая занимается мониторингом коррупции по всему миру, четверть населения Земли в течение года в тех или иных случаях дает взятку. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил в этом году более 11 тысяч дел о коррупции. Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США адмирал Майк Маллин считает, что со стороны КНДР исходит угроза, которую следует остановить. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сейчас очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы». В 21 час слушайте передачу Владимира Карамурзы «Грани времени». В 22 часа в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир», и в 23 часа «Поверх барьеров. Российский час». Таковы наши программы на ближайшие несколько часов. Слушайте радио «Свобода». Сейчас в программе «Время свободы» обзор публикации международной печати. Сегодня это американская печать. Его подготовил наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Мы уже сообщали, что Израиль и США не смогли договориться о компромиссе по поводу возобновления моратория на строительство еврейских поселений в Иудее и Самарии. Согласно многим предположениям, усилия США возродить процесс мирного урегулирования, видимо, терпит фиаско. Что сегодня пишет об этом американская пресса?
Андрей, здравствуйте. Как показал провал очередного этапа ближневосточных переговоров, ни одна из сторон не разделяет страстного желания США скорее перейти к урегулированию в двухгосударственном формате, пишет в газете «Вашингтон-Пост» ее обозреватель Джексон Дилл. По мнению журналиста, вопрос об израильских поселениях вообще несущественен для достижения мира, и именно тот факт, что Обама сделал на нем акцент, превратил его в препятствие. Снять эту проблему с повестки дня не удалось, потому что обе стороны рады поводу отказаться от переговоров друг с другом. Понятно, почему в свои 75 лет Махмуд Аббас предпочитает управлять спокойным западным берегом и не хочет войти в историю как палестинский лидер, который окончательно признал еврейское государство, продолжает автор публикации «Вашингтон-Пост». Бенямин Нетаньяху уже демонстрирует готовность к переговорам, но на условиях еще более жестких, чем те, которые Аббас ранее отклонил. Обама оказался перед непростым выбором – тихо отодвинуть один из своих главных внешнеполитических приоритетов на второй план или рискнуть, удвоив усилия США. Например, подготовить американский или международный план и попытаться навязать его обеим сторонам. Как учит история, действия по принципу «пан или пропал» могут привести к дипломатическому фиаско Обамы, а то и к новой войне на Ближнем Востоке. Но учитывая притягательность ближневосточной дипломатии лично для Обамы, все же есть некоторая вероятность, что он такую попытку предпримет, пишет обозреватель «Вашингтон-Пост» Джексон Дилл. Андрей.
Что сегодня пишет американская пресса о попытках президента Обамы убедить республиканцев в Сенате ратифицировать новые американо-российские договоры о сокращении стратегических наступательных вооружений?
Газета Christian Science Monitor отмечает, что Соединенные Штаты, добиваясь реализации своего высшего приоритета во внешней политике, президент Барак Обама выразил в среду уверенность в том, что Сенат без промедления ратифицирует российско-американский договор о сокращении ядерных вооружений. Обама привлек внимание к тому факту, что договор СНВ поддерживает Польша. Он сделал это заявление после встречи с польским президентом Брониславом Комаровским в Белом доме. Комаровский, сидя рядом с Обамой, заявил, что ратификация нового договора СНВ станет вкладом в лучшее и безопасное будущее. Новый договор СНВ, продолжает газета Christian Science Monitor, является главным пунктом в повестке Обамы на период заключительной сессии Конгресса в старом составе. Процесс ратификации был заторможен, поскольку республиканцы добиваются заверения в том, что остающиеся арсенал США будет модернизирован. Позднее пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс сказал, что если бы голосование прошло прямо сейчас, то договор бы прошел. И в среду в поддержку этого соглашения с коротким заявлением выступил также бывший президент Джордж Буш-старший, который подписывал первый договор СНВ с российским президентом Борисом Ельциным в 1993 году, пишет газета Christian Science Monitor. Андрей.
Алан, в деле об утечках секретной информации через интернет-ресурс Wikileaks наступил этап, когда основатель и руководитель этого веб-сайта Джулиан Ассанж оказался в руках британского правосудия, и США, вероятно, затребуют его экстрадиции, чтобы наказать за понесенный ущерб. Что из сегодняшних публикаций американской печати на эту тему привлекло ваше внимание?
Андрей, в редакционной статье в газете «Лос-Анджелес Таймс» говорится, что пока Ассанж находится под стражей в Британии по обвинениям в сексуальных посягательствах, американские официальные лица явно стремятся способствовать его судебному преследованию. Если не по закону США 1917 года о шпионаже, то хотя бы по другим криминальным обвинениям, включая получение похищенной собственности. Однако дело может сопровождаться серьезными юридическими проблемами, говорится в статье. Наказание Ассанжа за публикацию документов может перевернуть с ног на голову толкование, соблюдаемое как республиканскими, так и демократическими администрациями, согласно которому законы о наказании за публикацию секретной информации не могут быть применены против СМИ. Большинство спекуляций касается закона о шпионаже, который, к примеру, запрещает любому, кто незаконно владеет оборонной информацией, передавать ее любому, кто не уполномочен ее получать. Однако тот же закон требует, чтобы обладатель информации имел основание полагать, что его действия могут быть использованы во вред США или во благо любой другой страны. Применение этого положения в отношении Ассанжа выглядело бы двусмысленно. Но наиболее серьезным аргументом против судебного преследования Ассанжа американскими правоохранительными органами может быть тезис о том, что это послужит подрыву свободы прессы, пишет газета «Лос-Анджелес Таймс» в своей редакционной статье. Андрей.
Спасибо. Сегодняшний обзор публикации в американской прессе представил Алан Давыдов. Вы слушаете «Радио Свобода». Число обращений граждан к уполномоченному по правам человека при президенте России растет. Об этом на состоявшейся в Москве пресс-конференции сообщил российский омбудсмен Владимир Лукин. На пресс-конференции побывала наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Она в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин был весьма сдержан и дипломатичен. Отвечая на вопросы журналистов, казалось, он предпочитает рассказывать о том, как работает аппарат омбудсмена, а не о конкретных проблемах, которые приходится решать. Их спектр широк, а большинство обращений связаны с реализацией социальных и трудовых прав. Много внимания, по словам Владимира Лукина, в этом году аппарат уполномоченного уделял ситуации, сложившейся в российских тюрьмах и колониях, где, несмотря на начавшуюся реформу, сохраняется множество проблем.
За это время произошли существенные изменения. Кое-где были построены новые современные учреждения, кое-где отремонтированы старые, кое-какие меры были направлены на то, чтобы обуздать произвол административных органов, которые занимаются охраной пациентов. Все это было сделано за годы, истекшие с нашего присоединения к Совету Европы. Но многие вещи не сделали. И ситуация в нашей пенитенциарной службе пока еще далека от того, чтобы быть современной и удовлетворительной. Существует много нарушений, в том числе и пыточного характера. В Челябинске несколько месяцев назад произошло безобразное событие, когда погибли люди с этапа, пришедшие в результате. Открыто уголовное дело на виновных, и они, безусловно, понесут наказание. Сейчас большое количество людей, руководителей тюрем и колоний было заменено, так что нельзя сказать, что ничего не делается. Но работа должна продолжаться, и реформа эта должна находиться под постоянным наблюдением общественности.
Впрочем, по словам Владимира Лукина, в этом году, как никогда прежде, было много обращений из-за нарушений политических прав и гражданских свобод. Большинство их были связаны с реализацией 31-й статьи Конституции, гарантирующей право на мирные акции и собрания. Наконец, пожалуй, впервые за существование дела ЮКОСа уполномоченный по правам человека при президенте России, избегавший до сего времени комментариев на этот счет, в ответе на вопрос «Радио Свобода» дал свою оценку уголовному преследованию Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Несомненно, эта проблема имеет серьезный политический аспект. Говорить о том, каким должен быть приговор, естественно, уполномоченному не пристало, потому что это дело суда и только суда. Так что подождем решения суда, а потом общество выскажет свое суждение по этому поводу.
Сказал уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин, давая пресс-конференцию в канун Международного дня прав человека. Андрей.
Спасибо. В прямом эфире была наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова. 22 декабря Госдума рассмотрит во втором чтении поправки к закону об объектах культурного наследия народов Российской Федерации. Сейчас отдельные положения этого документа вызывают яростные споры. О них Лиля Пальвелева.
По данным движения «Архнадзор», Россия в год теряет 250 памятников истории и культуры. Непосвященному человеку трудно сделать различие между словами «реконструкция» и «реставрация». Однако эксперты рабочей группы при Комитете Госдумы по культуре категорично заявляют: «Под наше наследие закладывается законодательная мина», говорит председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Галина Маланчева.
Когда появляются вот такие слова, как реконструкция, есть и другие там новеллы, мы движемся по пути ослабления системы охраны памятников истории и культуры. Поэтому мы так настойчиво боремся против введения таких понятий, потому что это не просто слова, а это система действий.
У этой системы действий есть подоплека, заявляет практикующий московский архитектор Сергей Ткаченко.
Лет 20, как у нас наступил капитализм, и всем стало понятно, что памятники не очень-то и нужны. Если в советское время о них заботилась Родина, то сейчас или надо было их продавать, или надо выделять бюджетные деньги, которых не хватает, на дороги, детские сады и так далее. Поэтому уже много лет проводятся различные попытки пристроить памятники в новой российской капиталистической системе, чтобы они работали на сегодня и завтра, но оставались памятниками.
А вот это делать в стране мало кто умеет и еще меньше кто хочет. Вместо того, чтобы заниматься кропотливой научной реставрацией, куда проще перекрывать пространство внутренних дворов старинных усадеб стеклянными крышами или, сохранив лишь фасадную стену, пристраивать сзади объемы, значительно превышающие первоначальные параметры. Все эти безобразия, сообщает активист движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин, авторы поправок к закону постарались сделать дозволенными.
Были вброшены так называемые поправки Плескачевского. То есть их подписал председатель Комитета Государственной Думы по собственности, что характерно. Также стало совершенно понятно, что за этими поправками стоит правительство Санкт-Петербурга, поскольку представлял их на заседаниях вице-губернатор Петербурга по имуществу господин Метельский. Поправки эти неоднократно отклонялись, и все-таки с третьего раза были одобрены депутатами, вопреки мнению своих экспертов. Поднялась волна возмущения, в результате чего каждый день поправки претерпевают изменения. И те, кто внимательно следит за сайтом Государственной Думы, могут наблюдать очень интересные превращения. Я хотел бы процитировать несколько фраз из предложений господина Плескачевского. Предполагается заменить статью «Приспособление объектов культурного наследия» на статью «Реконструкция объектов культурного наследия». Это делается механически заменой слова «приспособление» на слово «реконструкция». И получается такой текст: «Реконструкция объектов культурного наследия в целях современного использования – это научно-исследовательские, изыскательские, проектные, производственные работы, в результате которых в том числе могут быть изменены параметры объекта, его частей, площадь, количество помещений, качество инженерно-технического оборудования». А вот как расшифровывает идею этого предложения поправка, предлагаемая в смежный закон, в градостроительный кодекс. Здесь говорится: реконструкция объектов культурного наследия – это изменение параметров объектов капитального строительства, являющихся объектами культурного наследия, их частей, высоты, количества этажей, площади. То есть основная идея расшифровывается весьма откровенно. Не случайно, кроме слова «реконструкция», в этих поправках появляется понятие «капитальное строительство». И вот здесь особенно очевидно расхождение со смыслом охранной деятельности. Объект культурного наследия есть завершенное творение, и поэтому на нем невозможно никакое новое творчество. Получается, что инвестор приходит на объект, зная, что он может иметь в виду подкоп, надстройку, пристройку. Так выглядела редакция предложений правительства Петербурга и господина Плескачевского до начала скандала. В результате слово «реконструкция» из этих поправок исчезло. Я бы не сказал, что здесь уже одержана победа. Я бы не сказал, что острота ситуации снята, потому что, повторю, каждый день в таблицах поправок, рекомендуемых ко второму чтению, на сайтах происходят изменения формулировок. Появляется и исчезает термин «капитальное строительство». Это, что называется, их в дверь, а не в окно. Термин «капитальное строительство» также неприемлем, как и реконструкция.
Начиная с 6 декабря у стен Государственной Думы Архнадзор проводит эстафетное одиночное пикетирование против скандальных поправок, а на 11 декабря намечен митинг в защиту культурного наследия. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы» в Москве 16 часов 30 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин воздержался от комментариев по поводу приговора Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, оглашение которого начнется 15 декабря. Лукин отметил при этом, что дело бывших совладельцев ЮКОСа имеет серьезный политический аспект. В Москве состоялась совместная акция экологов из подмосковных Химок и Жуковского. Они передали президенту Дмитрию Медведеву обращение против планов строительства автодорог через Химкинские и Цаговские леса. Бывший заместитель прокурора Северного округа Москвы Вячеслав Трофимов приговорен к 13,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Трофимов признан виновным в получении взяток на сумму более 13 миллионов рублей. В отмечаемый сегодня Международный день борьбы с коррупцией организация Transparency International опубликовала доклад под названием «Барометр коррупции в мире в 2010 году». По данным организации, четверть населения Земли в течение года в тех или иных случаях дает взятку. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил в этом году более 11 тысяч дел о коррупции. Это была краткая сводка новостей. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на сайте «Радио Свобода». Адрес сайта в интернете www.svobodanews.ru. А я, как всегда, в этой части нашей программы приветствую в прямом эфире главного редактора сайта Людмилу Телень. Людмила, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям и читателям, я думаю, что не все это слышали, что на сайте «Радио Свобода» опубликованы выдержки из стенограммы прений, которые проходили в Хамовническом суде по так называемому второму делу ЮКОСа. Эти выдержки стенограммы показывают те противоречия, которые есть в заключении обвинительной стороны, стороны обвинения. Там 5 или 6 пунктов, достаточно отчетливо описывающие существо вопроса. И адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин, который как раз работает по второму делу ЮКОСа, готов ответить на вопросы наших слушателей и читателей в режиме онлайн на сайте Радио Свободы вот все эти дни, которые предстоят до начала чтения приговора. А приговор будет зачитан 15 декабря. Начнется чтение приговора, естественно, этот процесс не будет быстрым. Так что всех, кого интересуют детали второго дела ЮКОСа, позиции защиты и перспектив этого дела, и, в общем, какие-то тонкости, потому что, как я смотрю по тем комментариям и вопросам Константину Ривкину, которые уже появились, наши читатели и слушатели достаточно глубоко погружены в материалы этого дела и задают весьма квалифицированные вопросы. Вот всех, кого это интересует, я приглашаю на сайт «Радио Свобода». Естественно, Константин Ривкин не постоянно сидит и отвечает на эти вопросы, но раз, два, а иногда и три в день он будет выходить на сайт «Радио Свобода», чтобы это сделать. Кроме этого, я обращаю внимание на публикацию видеоматериалов, которые привезли наши корреспонденты из города Краснотурьинск. Это город в Свердловской области. У жителей нет выбора, у них фактически одно предприятие – алюминиевый завод, и один собственник этого завода – Олег Дерипаска. Как жители города Краснотурьинска оказываются выброшенными из своих квартир на улице, в каких условиях они живут, об этом видеоисследование наших корреспондентов Юрия Тимофеева и Анастасии Кириленко на сайте «Радио Свобода».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта в интернете www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня Международный день борьбы с коррупцией. В этот день правозащитная организация Transparency International представила результаты ежегодного опроса под названием «Барометр мировой коррупции 2010». По данным экспертов организации, Россия занимает 154-е место по уровню распространения коррупции в рейтинге из 178 стран. Рассказывает Данила Гальперович.
Россия официально пообещала Европе бороться с этим социальным злом еще в феврале 2007 года, присоединившись к группе стран по борьбе с коррупцией, французская аббревиатура ГРЕКО, действующей в рамках Совета Европы. Эта организация присоединению к ней России обрадовалась и выдала Москве рекомендации, какие из антикоррупционных шагов стоит совершить в первую очередь. Теперь, почти через 4 года после вступления России в ГРЕКО, председатель комиссии Государственной Думы по противодействию коррупции Михаил Гришанков в интервью «Радио Свобода» признается, что эти важные и нужные рекомендации никто не торопится выполнять.
Если проходить детально по рекомендациям группы ГРЕКО, это обязательный документ для России, то часть рекомендаций не в полной мере выполнена, часть вообще не выполнена, поэтому, конечно, они должны быть выполнены, потому что под каждой рекомендацией есть достаточно серьезное обоснование международных экспертов. Ну, например, сокращение числа лиц, пользующихся особым правовым статусом. Этот вопрос висит в воздухе, и до сих пор Генеральная прокуратура, которая отвечала за это, вот, как так, свои предложения Государственная Дума не представила. То есть по ряду рекомендаций Генеральная прокуратура, которая была ответственна за отчет России по реализации рекомендаций ГРЕКО, насколько мне известно, прописала, что подготовлены законопроекты. Очень важно, чтобы эти законопроекты были внесены и продвигались через Госдуму.
В Европе на самых разных уровнях намекают Москве, что у европейских структур сложилось прочное мнение. Российская власть бороться с коррупцией на деле не собирается. Михаил Гришанков признает, что антикоррупционные меры нужны России отнюдь не для отчета перед Западом, и говорит, что обществу нужно стать более чувствительным к фактам мздоимства чиновников и милиционеров.
За последнее время выросла апатия людей к тому, что происходит в стране. Апатия является питательной средой, потому что никто не задает вопросов. Но это очень опасно, потому что после апатии следует социальный взрыв. Долго люди не могут находиться в состоянии напряжения. Поэтому, конечно, есть немало положительных примеров, когда сегодня интернет серьезно влияет на расследование тех или иных дел. Но это как пока эпизоды. Люди должны более активно выражать свою позицию, не замыкаться и не говорить о том, что все безнадежно. Когда будут молчать, тогда будут происходить истории типа Кущевской.
Однако для многих очевидно, что у власти, практически полностью защитившей себя от контроля со стороны общества, нет никакого стимула для борьбы с коррупцией по-настоящему. А людям, публично заявляющим о коррумпированности чиновников, приходится всерьез опасаться за свою жизнь и здоровье. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас у нас рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор Александр Гостев.
Савеловский суд Москвы в среду вечером выдал санкцию на арест уроженца Кабардино-Балкарии Аслана Черкесова, обвиняемого в убийстве в Москве болельщика «Спартака» Егора Свиридова в прошлый понедельник, в драке между фанатами футбольного клуба и выходцами Северного Кавказа. Через сутки около 1000 болельщиков перекрыли Ленинградский проспект столицы России, требуя наказать виновных в убийстве своего товарища. При этом они выкрикивали откровенно националистические лозунги. «Демократия фанатов». В редакционном комментарии под таким заголовком на сайте «Газета.ру» на эту тему авторы пишут, что лозунги, под которыми соблюдение закона и справедливости требуют обычно согласные с властью граждане, пугают. Бездействие и коррумпированность властей, по мнению сайта «Газета.ру», могут привести к появлению в России гражданского общества, но, скорее всего, российского или ксенофобского толка.
Акция протеста на Ленинградском проспекте впечатляет. Вечером в час пик сотни людей с претензиями к правоохранительным органам и лозунгами националистического свойства без особых усилий со стороны организаторов собираются на никем не санкционированное мероприятие, перекрывающее движение по главной московской магистрали. Они нарушают даже либеральные трактовки законодательства о митингах, поскольку и не пытались никакие власти уведомить о своих планах. При этом никакого секрета из своих намерений тоже не делают, и подразделения ОМОНа сопровождают их манифестацию, не вмешиваясь, не хватая людей. А начальники из ГУВД потом сообщают публике, что все было мирно.
«Картина получается подозрительно похожей на расхожие представления о гражданском обществе», отмечает газета.ру. Но неужели оно может возникнуть в ходе конфликтов на почве национальной ненависти?
Главным поводом для выражения протеста стали подозрения в адрес следствия по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Опасались, что поскольку в дело замешаны жители Северокавказских республик, подозреваемых отпустят, отмажут. Словом, преступление останется безнаказанным. Это распространенный стереотип. У кавказцев все куплено, все схвачено. Милиция либо запугана этническими группами, либо коррумпировано ими. И, следовательно, любое преступление с участием их представителей не будет раскрыто без давления и протестов общественности. Надо сказать, что этот стереотип сосуществует с другими, очень на него похожими. У бандитов все схвачено, у эффективных менеджеров все схвачено, у прокурорских все схвачено.
Этнический колорит тут правомерен только в общем контексте, продолжает газета.ру. При параличе государственной власти ее участки ответственности замещаются другими претендентами из тех, кто в каждой конкретной ситуации оказывается получше организован и снабжен большим силовым ресурсом.
Построение властной вертикали, как мы можем убедиться, этому совсем не мешает, даже наоборот. Ради вертикальности можно мириться с амбициями местных автократов, договариваться о разделении ответственности с криминалом или учитывать специфику национальных общин. Но такое положение дел только кажется стабильным. Заложенные в нем конфликты обладают очень большим самораскручивающимся потенциалом. И в тех случаях, когда к делу примешан межэтнический, межкультурный аспект, последствия обещают быть особо разрушительными для всех участвующих сторон. Будь Свиридов неизвестным в фанатских кругах человеком, а каким-нибудь ботаником, трудно было бы представить себе такую реакцию на его убийство, прежде всего в смысле способности людей к самоорганизации. Футбольным болельщикам в данном случае необходимо отдать должное. Если их фобия по поводу трусоватости или предвзятости следствия даже и лишена строгих доказательных оснований, они все равно имеют право высказать свою озабоченность.
То, как это было сделано, действительно вполне подходит под представление о гражданском протесте, считают авторы редакционного комментария в газете.ру. Но непонятно, как же тогда быть с лозунгами «Россия для русских» и тем более «За убийство ответят ваши дети». Эти лозунги там были не случайно.
И то, что гражданское действие, а точнее противодействие, на которое оказываются способны фанаты, окрашено в такие мрачные тона, особенно опасно. У них есть моральное право требовать справедливости, нужный уровень сплоченности и даже дисциплина, позволившая, в частности, воздержаться от безобразий. Кто же возьмется указывать им, что некоторые их призывы нехороши?
Если власть оказывается не способна преодолеть собственные пороки, а в деле наведения порядка ее замещают вот такие самозарождающиеся структуры, то с их стереотипами и фобиями бороться становится уже почти невозможно. Получить в итоге гражданское общество российского или ксенофобского толка – вполне реальная перспектива. Мнение редактора отдела комментариев сайта газета.ру Светланы Лалаевой.
Нельзя сказать, что это зарождается стихийно, что власть об этом не имеет никакого представления. Более того, по некоторым непроверенным данным, известно, что власть пользовалась услугами футбольных фанатов для разбирательства, скажем, с несогласными. В принципе, нельзя сказать, что это люди, которые политически противостоят власти. И в целом, наверное, как бы есть такая опасность для государства НАТО в том числе, что вот эти хорошо организованные ребята, действительно хорошо организованные, да, спаянные как минимум одной какой-то общей идеей, да, может быть, что эти люди могут выйти абсолютно из-под контроля, из подчинения всех же правоохранительных органов, и что договориться с ними будет просто невозможно. Это вполне возможный сценарий. На самом деле, я думаю, что власть сейчас пока считает, что ты идейно близко молодежь, да, и пытается с ней договориться, и то, что их, в отличие от тех же самых там марша несогласных, не трогали, и дали им возможность, перекрывая вообще одну из основных магистралей Москвы, спокойно пройти маршем, говорит о том, что власть пока считает, что все держит ситуацию под контролем. Но мне кажется, что это такое немножко самообольщение, да, потому что никто не знает, где эта грань, за которой вот толпа становится неуправляемой. А 1000 человек – это уже довольно много.
В эфире «Радио Свобода» была редактор отдела комментариев сайта газета.ру Светлана Лалаева.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор Александр Гостев. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что дело бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева имеет серьезный политический аспект. В Москве состоялась совместная акция экологов из подмосковных Химок и Жуковского. Они передали президенту Дмитрию Медведеву обращение против планов строительства автодорог через Химкинские и Цаговские леса. Бывший заместитель прокурора Северного округа Москвы Вячеслав Трофимов приговорен к 13,5 годам лишения свободы по обвинению в получении взяток на сумму более 13 миллионов рублей. Отмечаемый сегодня Международный день борьбы с коррупцией, организация Transparency International опубликовала доклад «Барометр коррупции в мире» в 2010 году. По данным доклада, четверть населения Земли в течение года в тех или иных случаях дает взятку. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил в этом году более 11 тысяч дел о коррупции.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Президент Медведев обрастает лесами. Химкинский лес вновь под угрозой.
Комментарии экспертов.
Джулиан Ассанж как герой нашего времени.
Право автора.
Старое кино. Александр Генис о прелюдии к сексуальной революции.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Международный валютный фонд и министры финансов Евросоюза готовы поддержать предложение о продлении для Греции согласованных ранее сроков погашения страной предоставленных ей экстренных кредитов на 110 миллиардов евро. Об этом заявили сегодня в Афинах исполнительный директор МВФ Доминик Стросс-Кан и руководитель финансово-экономического ведомства Европейской комиссии Олли Рен. Однако предложение МВФ расширить не только уже созданный в Европе антикризисный фонд, но и присутствие Европейского центрального банка на рынке гособлигаций только что были отвергнуты министрами финансов ЕС. Подробнее об этом в экономической панораме Сергей Синицкий.
На очередной встрече министров финансов стран Европейского Союза, завершившейся во вторник, было, по сути, отвергнуто предложение Международного валютного фонда расширить уже созданный совместно с МВФ Европейский антикризисный фонд на 750 миллиардов евро. Из Берлина сотрудник немецкого института экономических исследований Фердинанд Фихтнер.
Главная причина в том, что пока нет насущной необходимости этот антикризисный фонд расширять. Даже если придется оказывать помощь Португалии, средств для этого более чем достаточно. Однако я не считаю, что столь категорический отказ в данном случае был целесообразен. Ведь Евросоюз сейчас всячески стремится успокоить финансовые рынки, а это достигается, как правило, значительными денежными запасами, чтобы развеять сами опасения возможного банкротства стран Европы, обремененных долгами. И в этом смысле, на мой взгляд, увеличение антикризисного фонда отнюдь не помешало бы. Тем более, что это не сопряжено пока с какими-либо дополнительными расходами. Не исключено, конечно, что кто-то мог бы расценить такой шаг как признание чего-то недосказанного, скрывающего якобы истинное положение дел. Тем не менее, в принципе, европейские политики, как мне представляется, должны были бы дать всем понять, что они готовы на любые необходимые меры ради сохранения экономической стабильности в еврозоне.
Министры финансов стран Евросоюза отказались фактически обсуждать и планы выпуска единых гособлигаций стран еврозоны. Но, по сути, это означало бы то, что более состоятельные страны должны будут своими деньгами отвечать за менее состоятельных.
Сама идея выпуска единых еврооблигаций подразумевает, что такие страны, как Греция и Ирландия, могли бы рассчитывать на те же для себя условия на финансовых рынках, что и, например, Германия или Франция. Другими словами, чтобы они получили возможность занимать деньги на этих рынках под гораздо меньшие проценты, чем сегодня. Но, с другой стороны, это было бы несправедливо по отношению к более финансово устойчивым странам Европы. Ведь и их, вопреки ожиданиям, такая уравниловка в итоге неизбежно потянула бы в долговую яму со всеми вытекающими негативными последствиями. Не говоря уже о том, что она окончательно лишила бы проблемные страны каких-либо стимулов реформировать свою финансовую политику и стремление выбраться из кризисной ситуации собственными силами.
Помимо расширения антикризисного фонда, другое предложение МВФ и Евросоюзу – расширить выкуп Европейским центральным банком гособлигаций проблемных стран Европы. На эти цели банк уже потратил 67 миллиардов евро. Ровно неделю назад Европейский банк заявил, что намерен продолжать эту практику, но ничего не сказал о ее расширении, как от него ожидали финансовые рынки. Теперь министры финансов не поддержали эти предложения. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Фактически, выкуп Европейским центральным банком гособлигаций проблемных стран является вопиющим нарушением действующих правил. Это отнюдь не входит в функции или задачи банка. Его главной заботой является поддержание финансовой стабильности еврозоны и, в частности, самого евро. Прибегая к таким мерам, Европейский центральный банк сам уподобляется некоему плохому банку и одновременно подрывает стабильность евро. Он не имеет права и не должен брать на себя функции, присущие, например, Федеральной резервной системе США, перед которой ставятся совершенно иные задачи. Поэтому позиция министров финансов Евросоюза вполне понятна. Любые финансовые операции в рамках ЕС должны быть прозрачными, а не проводиться неким косвенным образом по каналам Европейского центрального банка.
Месяц назад Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, объявил о планах выкупа в течение ближайших месяцев гособлигаций США на сумму до 600 миллиардов долларов. Получателем этих денег, естественно, станет Министерство финансов, как эмитент облигаций. Из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Правительство таким образом будет финансировать дополнительный бюджетный дефицит. Ставки по размещению государственных облигаций будут снижаться. Все остальные финансовые инструменты привязаны к этим процентам. И когда процентные ставки на государственные облигации падают, потому что их покупает Федеральная резервная система, то инвесторы будут покупать корпоративные облигации, которые дают большую отдачу. И, соответственно, предприятия, корпорации смогут выпускать свои собственные облигации, свой собственный долг, занимать деньги таким образом на рынке у инвесторов и нанимать работников, расширять производство. На это идет, в общем-то, расчет.
В любом случае, такие меры стимулируют инфляцию, хотя текущий рост цен в США едва превышает 1%. В Европе инфляция уже почти вдвое выше. Однако Европейский центральный банк утверждает, что, выкупая гособлигации отдельных стран Европы, он одновременно изымает с рынка соответствующие объемы денег. Но расширять выкуп этих бумаг он пока не планирует.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Сергей Синицкий. В завершении первого часа нашей программы рубрика «Общественное мнение». Сегодня она посвящена одноименному журналу, который издается в Саратове. С его главным редактором беседовала ведущая рубрики Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Саратовский журнал «Общественное мнение» издается, начиная с 1999 года. Наряду с общественно-политическими и социологическими материалами публикует статьи, посвященные бизнесу, культуре, спорту и другим аспектам региональной жизни. За 11 лет существования журнала тираж его вырос с 1000 до 5000 экземпляров, а количество полос – с 16 до 100. Периодичность издания – один раз в месяц. Об истории возникновения журнала рассказал «Радио Свобода» его главный редактор Алексей Колобродов.
Журнал «Общественное мнение» возник в Саратове летом 99-го года. Чисто политически причина была в приближении большой серии выборов. А Саратов, как достаточно политизированный город, областной центр, в общем-то, всегда как бы на какую-то череду выборов реагирует какими-то интересными новыми медийными проектами. Это уже такая тенденция. И таким образом в свое время некая Ольга Данова, предпринимательница, сделала практически первый, наверное, глянцевый проект – в деловом глянце, который, в общем, какое-то время повыходил. Она уже планировала этот запрос коммерческого неуспеха его закрывать, но, тем не менее, как-то пригласила меня в конце 99-го года в качестве главного редактора. И мы, в общем, начали очень медленно, но достаточно поступательно развиваться.
Журнал «Общественное мнение» оправдывает свое название? Там много публикаций по социологии?
А вы знаете, бывают. У нас как бы такая политическая социология в основном, да. Мы, в общем, стараемся рейтинговать показатели влияния тех или иных фигур в разных, так сказать, ипостасях, там иногда от серьезных до шуточных. Там, условно говоря, вот был среди политиков рейтинг хищников и травоядных. То есть, условные хищники, люди, которые отличаются от агрессивной, может быть, манеры поведения на политическом поле, жесткой борьбой с конкурентами и так далее, и рейтинг травоядных. И довольно много попадается материалов, непосредственно связанных с социологией, через какие-то опосредованные величины. То есть мы берем там данные каких-то опросов и начинаем их уже анализировать.
Применительно к своему региону?
Да, в основном применительно к региону. И вообще у нас в журнале соблюдается, пожалуй, в большей степени, чем в других продуктах нашего холдинга, все-таки вот эта вот региональная специфика. Мы стараемся, конечно, в основном быть регионалистами.
А имеет ли общественное мнение в регионе, а стало быть и ваш журнал, влияние на происходящее в регионе, в городе, на представителей власти?
В общем-то, естественно, да. Саратов город достаточно политизированный, и регион достаточно политизированный. Соответственно, очень активная медиа, и, соответственно, очень политики зависимые, и процессы очень зависимы от медийного освещения. Другое дело, кто этот инструмент и как использует. А журнал – это достаточно серьезная единица влияния. Такой вот, что называется, калибровочный ресурс. Практически по нему, насколько я знаю, процессы политические и замеряются вот по степени их освещения в журнале. Да. Ну и более того, вот буквально вчера у меня была встреча со студентами филиала Академии народного хозяйства, и мне преподаватели говорили, что практически используют журнал некоторые номера как учебные пособия для политологов, студентов.
Многие социологи говорят о равнодушии, царящем в российском обществе. Насколько равнодушно или, напротив, неравнодушно, не безразлично саратовская среда?
Да нет, конечно, общество остыло, это понятно, и остывает, и при нынешней ситуации в стране это, в общем, наверное, общая тенденция. Другое дело, что саратовский политикум все-таки достаточно пока реагирует на медиа. Сам градус реакции достаточно высок, и это, в общем-то, пока не может не радовать.
Есть ли у вас, что называется, обратная связь с читателем?
Конечно, присутствует. Очень много получаем разнообразных откликов. Причем я, вот, в общем, выделяю, когда это непосредственно как бы читательская аудитория реагирует, либо там просто группы каких-то заряженных троллей. Это всегда отличается. И у нас, вот, надо сказать, что все-таки преобладают непосредственные реакции народа, что называется.
А кто читает ваш журнал?
Ну, я уж не говорю о политиках. У чиновников высокого ранга, у политиков, депутатов, он у них у всех практически на столе, я постоянно вижу. Но удельный вес этой категории меньше. У нас читают в основном предприниматели, студенческая молодежь очень много, интеллигенция. В общем, что называется, достаточно продвинутая региональная публика.
Говорил Алексей Колобродов, главный редактор саратовского журнала «Общественное мнение». По его свидетельству, публикации этого периодического издания не остаются без внимания местных властей, а саратовскую общественную среду трудно назвать равнодушной.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет моя московская коллега Вероника Баде. Рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». В следующем часе подробно поговорим об акциях футбольных болельщиков в России, которые все чаще сопровождаются националистическими лозунгами. Эксперты бьют по этому поводу тревогу. Мы подробно проанализируем ситуацию в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
На перевалке американских грузов Литва за год заработает около 8 миллионов литров.
Прогресс даже за последние несколько месяцев превзошел мои ожидания.
От переохлаждения умирают чаще всего бездомные и люди, которые возвращаются поздно вечером.
Господин Ассанж не виновен в несанкционированном обнародовании 200.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».